Ужин проходил в Альминаре, на небольшом крепостном плацу, через 4 дня после битвы. День был солнечный, так что Руй Диас распорядился натянуть полотняный полог над столом с угощением от щедрот мутамана, который тем временем уже уехал в Сарагосу. На кострах жарили 2 дюжины кур, на вертелах запекались в собственном жиру 3 барашка. Из заплетенных ивняком бутылей разливали по глиняным чашам вино, раздавали свежеиспеченные лепешки. По общему мнению, совсем не дурной получился стол, особенно для походных условий. Под навесом стояли 2 стола, один побольше, за ним напротив друг друга сидели 6 франкских рыцарей и 6 сарагосских воинов, не считая брата Мильяна и Якуба Аль-Хатиба. За другим столом, покрытым одеялом, Руй Диас и граф Барселонский, уговорить которого оказалось нелегким делом. Потребовалась большая настойчивость и даже угроза заковать его людей в кандалы и посадить в самое темное подземелье, чтобы сломить гордость Берингера. Но хлеба с хозяином он так и не переломил. «Отведайте этого барашка, сеньор граф. Прошу вас». «Я не голоден». «Пожалуйста». Но Берингер упрямо покачал головой. Он был, что называется, как туча. «Говорят тебе, я не хочу есть». За другим столом победители разговаривали и смеялись, вспоминая подробности недавней битвы. Побежденные ели молча и понуро. Без доспехов и хорошей одежды, которую заменило какое-то старье, нечесанные и небритые, кто-то ранен, они выглядели жалко. Тем не менее, как люди хорошей породы, держали себя с достоинством. И из уважения к своему государю старались быть до крайности умеренны в еде. Впрочем, ели с едва скрываемым удовольствием и пили с жадностью, ибо за эти дни их впервые кормили прилично. «А вот ваши люди не гнушаются нашим угощением», — заметил Руй Диас. «Это их дело, каждому свое». Руй Диас наклонился над столом с видом любезным и даже доверительным. «Как неразумно с вашей стороны отказываться. Хоть попробуйте. На войне бывают приливы и отливы, убытки и прибыли. Фортуна — дама своенравная. Кто сегодня поел, завтра сможет сражаться». Граф оставался неколебим, как утес. «Завтра я по-прежнему буду в твоей власти». «Вас взяли в плен после тяжелого боя. Мои люди дорого заплатили за это. Кровью заплатили, как и ваши. Все сражались отважно». Граф вместо ответа тыльной стороной кисти отодвинул блюдо, которое радушный хозяин поставил перед ним. Задетая гордость пересиливала все прочее. «Мой повелитель, эмир Мутаман, поручил мне заботиться о вас, сеньор», — настойчиво произнес Руй Диас. «Он прислал эту снедь в знак уважения к вам». Тот окинул его мутным взглядом, не сулящим ничего хорошего. «Ты сказал, мой повелитель?» «Именно так я и сказал». «Превосходный итог! Завидная доля!» Лицо его скривилось в неприязненной гримасе, пытавшейся притвориться высокомерной усмешкой. «Твой повелитель — мелкий мавританский царек!» Руй Диас спокойно кивнул. «Не всегда можно выбрать, кто станет твоим хозяином». «Да уж вижу!» «И кто возьмет тебя в плен?» Выстрел попал в цель. Граф потерял дар речи и застыл, накручивая на пальцы колечки рыжеватой бороды. Руй Диас решил дать ему время опомниться. За соседним столом потешались над потерянным ухом Диего Ордоньеса, который веселился на этот счет больше всех. «Расквитался с лихвой! С лихвой, слышите вы? Но ни одно ухо по размеру не подошло!» Кастильцы хохотали, франки сидели молча. Рядом с Якубом Аль-Хатибом, блаженно улыбаясь, ел брат Мильян. «У этого монаха, — подумал Руй Диас, — есть право сидеть здесь». Он вспомнил, как в обители Сан-Эрман попросился к ним в отряд застенчивый монашек с танзурой в рыжих волосах, в саржевой сутане и с арбалетом за спиной. И как 4 суток назад перед боем объезжал он на своем муле строй кастильцев. И, не обращая внимания на градом сыпавшиеся вражеские стрелы, дротики и камни, призывал воинов сражаться, как Господь заповедал, стойко и мужественно. А после боя стоял на коленях рядом с умирающими, не разбирая, кастильцы это или мавры, облегчал им дорогу в Царствие Небесное или в сады пророка. и связывал их узами братства перед этим последним странствием.
«Хочу выпить», — сказал Миная.
Он поднялся с чашей вина в руке, и следом шумно встали все остальные.
«За кого?»
— спросил Ардонис.
«За наших павших»,
— Миная поглядел на франков, сидевших напротив.
«За наших и за их».
«За храбрецов»,
— подвел итог Педро Бермудес. Голова у него была обвязана, и он опирался на пастуший посох. Пленные в нерешительности переглянулись, а потом самый старший, покрытый шрамами седой ветеран, взял свой кубок и тоже поднялся. Остальные последовали его примеру, и все выпили, за исключением брата Мильяна, который лишь на мессе пригубливал разведенное вино, и Якуба, который в знак уважения приложил правую руку к сердцу. Встал и Руй Диас. А Берингер Рамон, насупленный и хмурый, остался сидеть, не поднимая глаз, скрестив руки на груди. «Не хотите выпить в память ваших воинов, сеньор граф? Отстань!» «Нехорошо это, сеньор. Иди к дьяволу!» Руй Диас выпил и сел. Миг спустя граф взглянул на него.
«Но! Надумал уже, какой взять выкуп?»
— осведомился он с нескрываемым пренебрежением.
«Что попросишь в обмен на мою свободу?»
Кастилец кивнул. «Да, еще несколько дней назад мы с моим повелителем и миром Мутаманом пришли к согласию».
«Воображаю!»
— Руй Диас кивнул. «Человек вашего рода и положения не может стоить меньше 5000 марок золотом и серебром. Таково было наше общее мнение».
«Что за ерунда?»
«Вы себя недооцениваете, сеньор».
«Да я не располагаю сейчас такими деньгами. Я сильно потратился на эту компанию».
Руй Диас движением руки как бы отмел эти доводы. «В Барселоне есть иудеи-ростовщики, которые с удовольствием судят вас деньгами. Под разумный процент, конечно. Да и эмир Лериды, по чьей вине вы оказались здесь, мог бы оказать содействие. Если бы улыбки можно было различать по цветам, ту, что появилась на лице графа, следовало бы назвать черной. Ибо самая черная злоба, как пена, выступила у него на губах. Злоба вкупе с коварством и презрением».
«И что же, эмир поверит мне на слово, или я останусь в плену, пока не привезут выкуп?»
Руй Диас воззрился на него в притворном удивлении. Все это явно начинало забавлять его. «Я ведь не сказал, что сумма выкупа будет именно такова. Я сказал всего лишь, что мы с эмиром обсуждали это.
Надеюсь, вам не придет в голову увеличить ее».
Но это будет зависеть кое от чего. Берингер вновь взялся за бороду. Он был явно сбит с толку.
«Очень подлая манера торговаться», — произнес он чуть погодя.
«А я-то думал, здесь вам хорошо, приятно, вкусное угощение, солнечный день. И все живы», — он показал на соседний стол. «По крайней мере, они и мы». «Самое время», — решил он наконец. И внимательно всматривался в искаженное ненавистью лицо графа, в суженные бешенством зрачки голубых глаз, зная, что сейчас надо сделать следующий ход в затеянной им игре. Не торопясь, очень спокойно он достал из-за пазухи и развернул документ на пергаменте. «Прошу вас, прочтите это, сеньор. Он составлен на двух языках, по-арабски и на вашем».
«Что это?»
— спросил граф опасливо. «Прочтете, узнаете». Берингер Рамон принялся читать. Дочитав, покраснел и швырнул пергамент на стол.
«Мутаман, видно, спятил, если думает, что я подпишу документ, по которому ему отходят Мансон и Альминар».
«Но ведь они не ваши, сеньор.
Они принадлежат эмиру Лериды, а он мой данник и союзник. Я не могу сделать вид, что меня это не касается».
«Захотите, сможете, тем более, когда на кону ваша свобода».
«А что будет, если я не подпишу и откажусь платить выкуп?»
Руй Диас пожал плечами. «Это не мне решать. Но, полагаю, вам придется долго сидеть в темнице в Сарагосе по воле моего эмира». Он показал на шестерых франков и понизил голос. «А вот их судьба в моих руках».
«То есть?»
«То есть я с душевной болью, ибо они отважные рыцари, принужден буду их всех обезглавить». Кулак Берингера Рамона, опертый о стол рядом с рукописью, сжался так, что побелели костяшки пальцев. «Негодяй!» Руй Диас принял оскорбление с большим хладнокровием. Таков обычай. Не я это придумал. А с другой стороны, по моим сведениям, на вашей совести тоже имеется сколько-то трупов. Так что вы, я думаю, привыкли, что людям рубят головы. И порой даже не чужим людям. От этого намека граф побледнел.
«Эмир Сарагосы», — начал он.
«Эмир Сарагосы далеко», — прервал его Руйдиас. «А я рядом». И, не прибавив ни слова, уставился на графа неподвижным пристальным взглядом. Вскоре Рамон заморгал, задышал чаще и опять заморгал. Рука его по-прежнему была сжата в кулак, но теперь она дрожала. Пусть едва заметно, но дрожала. И уже не от ярости, а от растерянности. На лбу у кромки волос выступили капли пота. А когда он, наконец, заговорил, это был голос сдавшегося человека.
«Помимо всего прочего», — сказал он хрипловато, — «у меня с пальца сняли перстень, знак моей власти».
Стараясь не показывать свое торжество, Руйдиас держался неприязненно. Показал на брата Мильяна. «Перстень ваш у фратера. Он писарь в моем войске. Человек праведной жизни и пользуется полным моим доверием. Он может вернуть вам перстень сию же минуту». Последние слова прозвучали мягко. Все стало на свое место. И чтобы не испортить дело, напирать не следовало. «Вы и вправду не желаете попробовать барашка?» Удался на славу. И, словно показывая, что все уже сказано, пододвинул кушанье поближе. Потом отрезал кусочек и себе, отправил в рот. Медленно прожевал и проглотил, сопроводив таликой вина. «Хочу вам кое-что предложить», — сказал он так, будто ему в голову только сейчас пришла неожиданная мысль. Граф глядел на блюдо, не прикасаясь к нему.
«Едва ли это предложение придется мне по вкусу!»
Руйдиас улыбнулся. «Сперва выслушайте». Он облизнул жирные пальцы, потом окунул их в чашу с водой, стоявшую рядом, повернулся к Беренгеру. «Ваш выкуп — этот барашек».
«Что?»
«Сделайте милость, отведайте», — он показал на блюдо. «И час вашего освобождения приблизится, вплотную, можно сказать».
«Не понимаю».
А меж тем сказано на чистом кастильском языке.
«Вероятно, я не знаю всех тонкостей этого наречия.
Мне очень жаль, что я скверно владею вашим, но могу повторить по латыни». «Эде эт либерерис». Граф даже не раскрыл, а разинул рот и глядел, не веря своим ушам.
«О чем ты говоришь?»
«О том, что ваша свобода в этом кушанье».
«Я не расположен к шуткам».
«Какие шутки? Ваша свобода в обмен на мое удовольствие при виде того, что вы отужинали со вкусом». «Да, и еще одна мелочь».
«Какая?»
«Ваша подпись на документе». Он ткнул пальцем в пергамент. Беренгер взглянул на него так, словно увидел впервые.
«Да ты издеваешься надо мной!»
«Вовсе нет».
«И это все, что тебе надо?»
«Почти. Откушайте». Он побарабанил по краю блюда, потом аккуратно двумя пальцами взял сочный кусочек баранины и вложил его в руку графа, а тот в нерешительности принял его.
«А что еще?» — спросил он.
«Ваш меч».
«Тисону?»
«Да, его». Граф жевал и с усилием глотал, словно еда застревала у него в горле. Руйдиас протянул ему чашу с вином, и тот сделал большой глоток.
«Ты у меня его отнял».
«Стало быть, и не должен буду возвращать». Граф взял еще кусок.
«Этот меч стоит 250 золотых марок».
«В самом деле? Я думал больше». На лице Беренгера Рамона отразилась сложная смесь чувств. Досады, удивления, растерянности и облегчения. «Кушайте», — любезно и настойчиво повторил Руйдиас. «А потом подписывайте». Граф в задумчивом молчании разделался с тем, что лежало у него на блюде, потом окунул пальцы в миску с водой, вытер их о штаны. И тотчас по знаку Руйдиаса поднялся со своего места и поспешил к ним брат Мильян с чернильницей, пером и графским перстнем. «Сволочи!» — сквозь зубы процедил Рамон.